Семинар. Правила семинара. На семинаре объединения нет более важных или менее важных. Все равны и очень важны. Мы не отрицаем, мы не боремся. Мы только добавляем. Настоящее решение не придет через знание или возможность выражения, а только через объединение. Удачи!
Очень хорошо, здравствуйте. У нас семинар, наш семинар по вторникам. Сегодня мы продолжим ту же самую тему, которая была у нас, предыдущий семинар был на эту же тему. Как мы переходим от «я» к «мы»? В этом все наше исправление. Если мы переходим в наших ощущениях от «меня» индивидуального к «мы» общему, тем самым мы открываем высший мир. Начинаем чувствовать высшую реальность, то, что называется «свой мир увидишь при жизни своей». И это мы увидим при жизни, почувствуем. Поэтому главное, чтобы мы поняли, что кроме вот ощущения человека, то, что он как ощущает себя и мир вне себя, все неживое, растительное, животное, людей, все, что есть у нас в нашем ощущении, что как будто бы находится снаружи от меня, все это только проекция моя, которая находится снаружи. Как мы с вами изучали в вступлении в книгу Зор, в теме восприятия реальности, где так нам представляется реальность, потому что тогда есть у нас возможность больше углубиться в нее, прочувствовать, справиться с этим скрытием, с этой путаницей, как будто бы есть я лично, есть перед целым миром. Мир представляется мне враждебным, против меня. Я должен противостоять ему, я должен защищаться. И поэтому, если мы меняем это восприятие, то тогда мы, в принципе, раскрываем нечто другое. И это то, что пишет нам Рабаш в статье «Беги, мой друг». Это великое правило, что человек сам по себе называется творением. То есть только он сам называется творением. А все, кроме него, это остальное. Это святая шхина. Почему мир, который представляется мне снаружи от меня, все так представляется запутанным, испорченным, таким, в общем-то, все в крахе, кризис. Я всегда могу критиковать это все. И вдруг почему Рабаш говорит, что это называется святая шхина? Подумаем об этом вместе. Если вместе сосредоточимся, поможем друг другу, может быть, мы поймем. Пожалуйста.
Когда я смотрю на мир вне себя, я смотрю на природу, и то, что я вижу природу, которая совершенно, и животные, и неодушевленная природа, и растительное, все очень гармонично устроено. Есть некое равновесие. Честно говоря, не совсем понятно, как это происходит, но видно, что это так. Если же я смотрю на себя, то я знаю, что происходит во мне, и насколько я несовершенен, и чувствую себя не очень... и все, что происходит со мной. И очень понятна эта разница между тем, что происходит со мной, и тем, что происходит вне меня. Итак, вне меня — это святая шхина, то, что я не чувствую, что я часть ее, и она совершенна. Внутри себя я чувствую себя с постоянными претензиями и такой внутренней бурей.
Продолжай, товарищи. Но на самом деле, то, что находится снаружи от меня, это все совершенное. И единственное, что требует исправления, это связь между нами. И когда мы этим занимаемся, мы видим, что это так. Но до этого мы видим, конечно, все наоборот.
Действительно, продолжу эту ту же линию, как сказал Ияль. Мы это видим и в любом месте наблюдаем, что человек воспринимает согласно его свойствам, как он упомянул внутреннюю бурю. Если у меня постоянные требования и бесконечная критика, если я так устроен, так это же я и могу увидеть вне себя. Если я изменю свое отношение, свое восприятие, так, возможно, я увижу другую реальность. В других источниках сказано, что если я могу увидеть происходящее снаружи иначе, по-другому, то я могу воспользоваться как трамплином всеми своими свойствами.
Мир снаружи, святая шхина, этого мы не видим. Но так каббалисты нам рассказывают, что это так. То почему мне это кажется, что это святая шхина? Это не святая шхина, это потому, что я так вижу святую шхину. Если бы видел ее правильно, я бы чувствовал ее в виде святой шхины. Но сегодня я этого не вижу.
Ну да. Так, не знаю, что можно добавить. Ияль сказал, я согласен с ним. Природа совершенна, и не нужно в это верить. Каждый может это проверить. И неодушевленная природа, и растительная, и живая, все действует гармонично. И мы, если иногда и видим, что лев поедает овцу, так это тоже часть общего замысла, общего плана. Сегодня уже ученые могут рассматривать с таким системным подходом происходящее. И то, что мы видим, как и сказано, что каждый отрицает через свои недостатки. Получается, что я смотрю на мир через свои келим, через свои неисправленные свойства. Мы это видим иногда, просто когда мы спорим с кем-то или ссоримся, или когда ссорится супружеская пара. Нет никого, кто был бы прав. Всегда оба виноваты. И так во всем. И мы, как бы, по изначальному предположению, следуем аксиоме, что весь мир, он исправлен, неживое растительное животное, все совершенно. Все, что вне человека, гармонично. И лишь я должен исправить свое отношение, свое видение. Нужно достичь такого видения. Понятно, что это не иллюзия, это не философия, над этим надо работать.
Мир, который находится снаружи и называется святой шхиной, потому что если посмотреть на животный уровень, растительный, неживой, то мне кажется, что ни у кого, наверное, нет претензий к этому. Потому что обычно претензии к поведению других людей или тех или иных сообществ. Но если мы сможем, если мы придем к ситуации, когда мы находимся в свойстве отдачи, которое называется святая, то тогда мы сможем увидеть, что все, что есть снаружи, включая человеческие взаимоотношения, это действительно шхина, это Творец. Нам надо только исправить себя, чтобы быть в этом состоянии.
Да, я не чувствую, что я ощущаю эту шхину, святую шхину.
Что такое святая шхина? Как ты думаешь?
Ну, секунду назад я как раз подумал об этом. Святой, говорят, что это от слова «невдаль», «отделенное». Это что-то, что отделено от меня сегодня, от того, кто я сегодня.
Что это такое, может быть, что это противоположно тебе обратно?
Отдача.
Очень хорошо. Почему же это называется святым?
Ну, потому что это более высшее свойство, чем мое. Более высокое, чем то, что в моем распоряжении. Но я не могу о себе сказать, чтобы я это чувствовал. Но я чувствую, что изменяется отношение, как упомянули ребята. Если раскрыл это Рабаш, я тоже был бы рад раскрыть это вместе с товарищами. И сейчас, слушая ребят, я почувствовал, что каждую секунду меняется мое отношение. Ведь это вещь очень относительная. Это вещь очень гибкая. И есть над чем поработать.
Я могу дать пример. Скажем, когда я пришел на семинар, у меня были заботы, различные заботы, много вопросов разных. В общем-то, я и нервничал, но когда ребята расселись, начали говорить, и все отодвинулось в сторону, как будто бы нету. Другие мысли, другие желания, другие тревоги. В общем-то, это теперь гораздо более высокие, чем мои личные заботы там. кто-то там преуспел, не преуспел, то, что мне представляется в виде проблем, вдруг появляется более высокого уровня проблема. Вот как создать между нами такие взаимоотношения, которые бы назвались святой шхиной, и вообще жить жизнью более высокого уровня. Прекрасный пример, насколько проблемы и беды, как мне кажется, в определенном состоянии. Но когда ты попадаешь в правильное общество, вдруг это как-то приближает тебя к тому, что называется святой шхиной. То есть воздействие такого окружения, воздействие, как я сейчас ощущаю, совершенно в ощущениях, вот как я зашел в семинар.
Продолжая Эли, если Рабаш пишет, что мир называется святой шхиной, то он раскрыл это. И так как он обучает нас, это через центр группы. Там находится шхина, там находится Творец. Только в центре группы, где все выходят из себя внутрь, то там раскрывается свойство, отличающееся от желания получать, от эгоизма. Поэтому оно и святое, это свойство. И Рабаш не просто пишет это, он не родился каббалистом, он знает, что жить означает жить в этом иллюзорном мире, что значит пройти весь этот процесс. И он как раз объясняет, как пройти этот процесс. Он объясняет, как можно достичь того, что достиг он, чтобы реальность представляла из себя святую шхину, видеть весь мир через группу, через то место, где находится Творец.
Святой — это, как товарищи сказали, это отделенный, отделенный от всех моих свойств, которые сегодня эгоистические. И я не могу выявить вот эту святость, потому что у меня нет никакого вообще принадлежности к этому, ни ненависти, ни любви. Я это как вижу, как многие вещи в природе. Да, какие-то виды мы открываем, что они существуют, и мы обращаем на них внимание. Поэтому и шхина находится не в одном человеке, а в объединении между нас, как сказали товарищи. И там может пребывать свойство отдачи.
Так сказано так, я повторяю ту же фразу. Это великое правило, что человек сам по себе называется творением, то есть только он единственное называется творением, а кроме него все остальное — это святая шхина. Когда мы можем назвать себя творением, это возможно при условии, что мы получаем все, что вне нас, как святая шхина. Почему нам сказали мудрецы, что именно так мы должны выставить себя относительно мира, принимать себя как творение, а весь мир как святую шхину? Что это нам дает?
В момент, когда я перестаю заниматься тем, как менять все время мир и пытаться изменить мир,
то есть иначе я не являюсь творением, если я не принимаю все, что находится вне меня, как святую шхину, потому что все совершенно находится в абсолютной отдаче. И только при условии, что я так позиционирую себя относительно всей реальности здесь, сейчас, то, как я себя чувствую, тогда я буду называться творением. Почему это?
Я думаю, что тут вопрос, как я вообще определяю ответственность во всей этой ситуации. Кто вообще отвечает за то, что происходит здесь? Ну, если я все время смотрю вовне и жду, что во внешнем мире что-то изменится, то я, собственно, снимаю с себя ответственность. Я не знаю, кто я, что я. Может быть, кто-то руководит мной, занимается мной. Но я не тот, кто отвечаю. И когда я смотрю на весь мир как что-то отделенное от меня, и я нахожусь перед миром, а мир — это святая шхина, то тогда у меня есть ответственность. Есть место произвести какое-то изменение. Я уже не завишу от кого-то, от чего-то, чтобы это сделал. И это я могу в качестве творения смотреть на мир и сказать: «Окей, если я творение, тогда что такое снаружи? Что вот это снаружи?» Так, может быть, снаружи — это то, что сотворил меня? Может быть, отсюда я, собственно, и создан? То есть вот это отношение себя по отношению к себе же в качестве творения — это как-то точка, без которой трудно начать это исследование. То есть где я в мире, что происходит со мной? Потому что иначе это все очень так совершенно нечетко, непонятно вообще.
Так, то, что находится вне меня, это святая шхина, это группа, по сути. Весь мир должен превратиться в одну большую группу. То, что находится на более высшей, чем я, ступени, я принимаю, если я принимаю ее как ступень, тогда я становлюсь творением, я нахожусь вне своей ступени, тогда я ощущаю, что действительно творением.
Также, что еще позволяет мне, если я себя позиционирую таким образом, то я тогда сосредоточен на собственном исправлении. А без этого я бы даже и не мог бы совершить правильного движения. Я бы не обратил бы внимание, не поставил бы фокус в правильное место. То есть я снаружи, а там целое, совершенное и постоянное. Теперь я должен менять себя.
Когда я творение, все остальное шхина, то такое состояние верно для любого момента развития. Неважно сколько, вот это «я» включает в себя все больше и больше, все остальное все равно та самая святая шхина, которая вне меня. Как бы. И это и есть то место нашей работы. Неважно, что мы делаем, сколько мы работаем, сколько мы исправляем. Эта фраза всегда попадает как раз в место работы. Есть ты, неважно, кто ты, являешься ли ты только этим телом или какой-то системой. Всегда есть ты, так как ты определяешь свое «я», и то, что ты еще не сумел включить в свое «я».
Когда мы... Нет, это не вопрос, это так. Если все это святая шхина, и группа это святая шхина, и сейчас я перед товарищами, то тогда то, что я слышу, я должен принимать то, что я слышу от них, это как вещи настоящие, проникнуться ими, включить их. То есть подчинить себя их мнению. И тогда все мы собираем все мнения вместе и приходим то, что называется, к коллективному разуму, и решаем проблему гарантированно. Я только напоминаю вот это условие семинара, что каждый не проверяет, не критикует то, что говорит товарищ, но принимает это и старается после этого еще углубиться и добавить. Продолжайте.
Интересно, что в таком подходе любой момент ты можешь проверить себя. Ты анализируешь не только то, что происходит вне тебя, ты критически подходишься к себе, к своему отношению, и тогда это место для исправления. Если есть творение, по сути, значит, тогда есть и Творец. Сегодня мы понимаем, что мы являемся результатом некого процесса. Даже в наших пяти органах чувств мы это уже открыли. Так творение — это что-то противоположное Творцу. Если я говорю, что все, что вне меня, святая шхуна или Творец, неважно, как назвать эту силу, а я творение, и я противоположен ей, то у меня есть место для работы.
Да, это место для работы ощущается. То есть, если все снаружи, и святая шхуна, то я чувствую такой какой-то стыд, что у меня не получается это видеть. У меня не получается видеть товарищей в совершенном таком виде, который представляет шхину, но я должен все время проверять себя, каждую секунду, в отношении того, что они говорят, и с тем данным, данное такое, ну, совершенно, как бы, написано в статье Даргот Сулям Рабаша, и он дает мне вот этот, как бы, данное вот это вот такое, и я теперь должен добавить туда жизнь. И вот они говорили об этом сейчас, и через секунду еще что-то скажут. Так много параметров. И я та самая маленькая точка, которая называется творение перед совершенной реальностью, которая передо мной.
Я считаю, что вдобавок, не только вдобавок, это то, что позволяет мне работать. Это то, что делает меня творением. Если бы я был часть этого совершенства, то часть это была бы неосознанная, которая еще не приложила своих сил. Я бы не назывался тогда творением. Я был бы абсолютным продуктом Творца, то, что Он создал. И то, что я как раз сам должен достичь то совершенное состояние, как Он представляет мне, как мне иногда удается увидеть, то это позволяет мне место для развития.
Это также, поскольку я вне этой картины, позволяет мне раскрыть, что это такое, что есть не меня. Или то, что есть во мне, что такое это сущее из ничего. То есть сначала это как бы слова. Ты согласен, ты в общем. Но когда ты начинаешь работать, вот скажем, с простым примером, как я начинаю слушать товарищей, вдруг начинает это, и ты начинаешь ловить себя на том, что они великие, и тогда ты начинаешь ловить все то, что они говорят, и каждую деталь реальности. То есть я становлюсь более чутким. Это дает мне много таких аспектов, граней, то, что называется твоим намерением. И тем, что я начинаю относиться к реальности как шхина, как творение, любое сопротивление с моей стороны в этом моем отношении, это там, где я еще рассматриваю какую-то грань, желание, и те желания, которые составляют желание получать. Это уже не что-то абстрактное, а отношение с каждым из вас. Это позволяет мне сосредоточиться на себе и на взаимоотношениях с вами. То есть единственное, что может поменять. То есть тогда я увижу, что картина совершенна. В этом вся прелесть. И то, что должно поменяться в отношении этой картины, это я.
Это непростая штука. Сколько вы, ребята, не говорили на этой теме, об этой теме. Я чувствую, что это все противоположно природе. Природа в том, что она совершенна, а вне ее или я — это испорченная штука. Так почему говорят, что вне себя — это совершенная вещь? Если мне удается кого-то оправдать, то, по идее, это добавляет к моему совершенству. Здесь же Рабаш пишет простую фразу, что это простое правило, когда сам человек называется творением, все остальное в совершенстве. То есть весь мир в совершенстве, и только тебя выбросили оттуда, только ты не в совершенстве, только ты испорчен, больше нечего исправлять, кроме тебя. И это абсолютно противоречит естественному ощущению человека, который должен оправдать свое существование. Потому что если все совершенно, то какое может быть оправдание моему существованию? И чем больше ты разбираешься в этом, тем... Ну, как и было сказано, то нет другого места для работы.
Продолжить то, что сказал Гилад, вот эта противоположность естественное ощущение, то есть я в порядке, все остальные совсем нет. И то, что пишут там каббалисты, которые раскрыли истинную реальность, он дает, собственно, понятие, создает понятие состояния. То есть совсем иная совершенно большая разрешающая способность видеть через какое-то время понимание, что это изменение, мое изменение, изменение человека. Не ждать, что что-то снаружи изменится. Но если я поменяю себя, то и снаружи изменится, потому что это все есть отражение меня.
Так, продолжим. То есть верно сейчас сказали, что то, что я творение, и вне меня все совершенно, это и есть святая шхуна, свойство отдачи, поле Творца. Я лишь не вижу это, я вижу противоположным, согласно правилу, что каждый отрицает через свои недостатки, поэтому весь мир кажется мне испорченным. И так и будет продолжать. Я его буду продолжать так видеть, пока не исправлю себя. С миром мне нечего делать, я должен исправить себя. И именно это мы должны разъяснить сегодня всему миру, что и весь кризис, и все остальные проблемы, которые мы ощущаем, все, что еще произойдет, все это из-за моего испорченного восприятия, испорченных келим, моих свойств, неисправленных. Исправлять надо только человека, только творение. Скажите мне, пожалуйста, если говорится в сферот, это короткий вопрос. Так где эти сферот? Где они находятся? Во мне, вне меня. Где эти сферы, мира, парцуфы? Где они? Давайте немножечко дадим определение каббалистические. Ну так, коротко, пожалуйста. Как всю эту реальность, где я и шхина, определяем через сферот, парцуфы, миры, где все находится?
Как уже говорили, все находится во мне. Сфирот — это какое-то вот мое отношение к миру и отношение мира ко мне. То есть сфирот, мы говорим, что сфирот — это свойство Творца. Но если это сфирот, то все. В принципе, во мне. Единственный, кто чувствует это отношение, о котором говорится, это я. Может быть, это сфера Малхут, желание получать, основа. А все остальное — это отношение. И тогда тоже все во мне.
Я попрошу короче.
Тоже мне кажется, что есть 9 первых, и я...
А где эти 9 первых?
9 первых — это все во мне. Но то, что я чувствую себя, это не я. Я гораздо больше, чем то, что есть. Я просто чувствую себя сейчас таким маленьким. Все это я, но это разделю на 9 первых и себя.
А сейчас где эти 9 первых?
Сейчас во мне.
А Малхут?
Тоже.
А что вне тебя?
Святая Шхина.
Ладно. Кто-то, может, иначе думает?
Я согласен.
Но почему? Подумайте. Дальше.
Сфирот — это мои свойства. Свойства, которые я знаю или не знаю.
Какие свойства? В какие в тебе есть свойства?
Свойства в моих отношениях с товарищами.
Но.
А меры, ступени — это приближение, отдаление вот, по отношению к тем свойствам. Насколько я могу это увидеть, распознать в этих свойствах дополнительные ощущения. Но вы можете помочь мне, но... Да. Вы только свойства. А парцуфы... Парцуфы, на самом деле, мне никогда не удавалось.
Ну, ты же видишь перед собой физиономии парцуфы.
Ну, это же не те парцуфы-то.
Ну, можно сказать, что творение — это Малхут, а девять первых — это та самая святая шхуна, которая находится вне меня. И как только я ее смогу постичь, как чувственно я могу сказать, что да, весь мир действительно гармоничен и совершенен, а не то, как я сейчас думаю, что я первые девять, те самые, что я совершенен, тогда будут называться как девять первые и Малхут.
Я постараюсь вот по сравнению, по отношению к тому, что сказал, это парцуфы и миры, это, видимо, больше какая-то такая вот закономерность, которая охватывает девять первых, которые находятся снаружи от меня. То есть я могу посмотреть на девять сфер, вот, скажем, какой-то организм, вот товарищи сейчас сидят в кругу, но я могу определить миры и парцуфы как некоторая закономерность, то есть, который создает вот это вот отношение, которое определяет их отношения. Это миры и парцуфы, которые я могу поделить на более мелкие детали.
Я думаю только, что все-таки есть что-то в том, что вначале сказали ребята. Все равно все во мне. Даже первые девять вот эти. Просто я их не нахожу. Есть. Мы говорим иногда, что нет мира вне меня, потому что, в конце концов, все во мне, внутри. Зависит от взгляда. Немножко путано.
Но это тоже правильно. Но если исправлен.
Если ты совершенен, тогда действительно все в тебе. А пока расстояние между тобой и миром, и ближним, и называется миры, сферы, парцуфы.
Я хочу добавить, что это вопрос отношений. То есть отношения... меня к себе, к центру Малхут, или мне удается выйти в группе, и это будет определять мое отношение к жизни. То есть это уже сокращение. То есть не я тут уже существую, я судья, и я решаю. Хотя это все во мне, но часть во мне, которая находится в группе, это становится центром жизни, и тогда в нем над экраном раскрывается вот эта структура девяти первых, парцуф и миры. То есть кли, который начинает существовать с момента, когда нет вот меняя отношение к себе как к центру, но отношение к группе как к истинное пространство жизненное.
Есть такая фраза, что все миры внутри человека говорят, что это есть понятие разделения, расстояния между мной и товарищами. И миры — это некое мероизмерение, сферот. Это что-то такое очень методичное, методическое, как я воспринимаю что-то, находящееся между мной и товарищем. Это мера удаления или близости.
Ну, хорошо. Это значит, ну вот как это поделить правильно? Ну, мы более или менее пришли к ответу, что девять первых свойства отдачи находятся вне меня. И они представляются мне неисправными, потому что я нахожусь в противоположном по отношению к отдаче в виде. Поэтому я вижу мир перевернутый, и поэтому... Когда мне вот эти качества отдачи выглядят перевернутыми, обратными, я вижу мир перевернутый, более или менее, то есть испорченный больше или меньше. И в той мере, когда я начинаю приобретать, а я Малхут, начинаю обретать девять первых, то тогда вот эти девять первых становятся для меня святой шхиной, потому что Малхут, который приобретает свойства отдачи, уже называется шхиной. И тогда в той мере... Насколько я обретаю свойства отдачи к Малхут, решимот, который есть во мне, то я поднимаюсь по ступенькам лестницы, и все это от меня и до кетера, до внешнего, самого внешнего круга во всей этой внешней реальности. Ну, хорошо. Еще. Также из трудов текстов Рабаша. Рабаш пишет так. Человек видит лица людей, но он должен верить, что за лицами людей стоит Творец и производит вот эти действия. То есть, что за человеком стоит Творец и заставляет тех людей выполнять действия, которые хочет Творец. Получается, что Творец делает все. Но человек, который наблюдает, он видит то, что он видит. Это берет в расчет, а не то, во что он должен верить. То есть, как мы можем преобразовать наше зрение и от чего это зависит? Преобразовать наше зрение в настоящее, видеть за каждым человеком или в каждом человеке, как в него облачен Творец. Если, как говорит Рабаш, что за всем находится Творец, и он делает все, потому что действительно нет никого, кроме него, то как мы приходим к такому видению, зрению, видеть, что за всем, за каждым человеком находится Творец и заставляет их делать то, что они делают. Как я прихожу к такому зрению?
Мой инстинктивный ответ — это потихоньку.
Нам это дали в одном коротком предложении, в качестве решения. Ну, это намек такой. Ну, вперед.
Может, возлюби ближнего, как самого себя?
Замечательно, хорошо. Ну и... Дали уже ответ. Возлюби ближнего, как самого себя. Это правильно. Но почему? Почему в этом решении? Чтобы я увидел за каждым человеком Творца.
Потому что когда я смотрю на мир, на внешний мир, на все, что вне меня, то я не очень-то их люблю. Скорее, ненавижу, если разобраться. А себя я на самом деле очень даже люблю.
Ну, видимо, ты в этой степени Творца ненавидишь, как ты ненавидишь людей.
Да, точно. И как раз этим и надо заняться. Мы говорили о изменении, которые нужно провести, говорили, что оно непросто. Но, по крайней мере, Есть описание, что делать. Так если вне меня, святая Шхина, те самые девять первых, или Творец, как мы его называем, если я ненавижу все, что вокруг меня, значит, я ненавижу Творца. Если же мне удастся прийти к ситуации, чтобы любить другого так же, как самого себя, кто такой другой? Если есть только я и девять первых, или святая Шхина, кроме меня, то, кого я должен любить, так значит, я и Творца полюблю. Кажется, это ответ.
Чтобы прийти к такому состоянию, надо очень сильное воздействие окружения, все время. И для этого я должен воздействовать на них, привести к такому состоянию, чтобы они подействовали на меня. То есть я должен вкладывать в них, и я вкладываю в них тем, что я даю им важность цели. И это возлюби ближнего как самого себя. Это самое важное, что я могу сделать, так это подействовать на меня.
Согласен с вышесказанным и добавлю, что я прихожу к уподоблению свойств. Я исправляю себя для того, чтобы на самом деле увидеть, что Творец стоит за всеми остальными. И я хочу почувствовать Творца, быть в Его свойствах.
Как же ты к этому приходишь?
Как и сказали прежде, я принимаю происходящее вне меня как совершенное, как святую Шхину, как описал Ариэль. Исправляю себя.
С чем?
Работа в группе. Когда я действую на находящихся в группе, считая их выше, чем самого себя. Ну, таким образом, работа в группе.
Продолжая товарищей, касаясь тем влияния окружения, когда я вкладываю в окружение и создаю для себя. То есть вместе мы создаем такую среду, которая заставляет меня все время смотреть и видеть, что мне не удается любить. И я вкладываю, сколько могу, и сколько я вкладываю, сколько я получаю заботы и любви от товарищей. Это меня просто разрывает изнутри, потому что в конечном счете я не способен любить. Так может быть, через это внутри придет настоящий крик. Правильный крик, что я не могу убежать, я не могу оставить это в стороне, я должен заняться этим и решить это.
Цель — достичь любви Творца, к Творцу, любить все, находящееся вне меня. И поэтому, чтобы не ошибиться в пути, мне дадено множество людей вокруг меня. Я могу очень точно проверить свое отношение к ним. Каждый, начиная проверять, может увидеть, насколько он далек от того свойства любви, отдачи, к которому он должен прийти. И прежде всего, это очень все по-настоящему. То есть человек искренен с собой. И у него есть средства. Прежде всего, должен быть инструктор, который прошел весь этот путь. Есть книги, где описываются все состояния, которые необходимы быть пройденными. Говорим о исправленной связи, исправленном видении. И все это тоже на меня действует. Когда мы читаем вместе в группе, а группа, как мы и сказали, ты не можешь работать сразу со всем миром. Ты должен начать работать с людьми, которые, по крайней мере, понимают, о чем ты говоришь, которые с тобой в одном направлении. И получается, что все эти три средства — это центральные средства для того, чтобы прийти к исправленному видению.
Да. Продолжить то, что сказал Муши, вкладывать в этих товарищей — это тоже часть вот этих средств. То, что вот вклад, когда ты начинаешь их ценить и любить, потому что ты вложил в них, у тебя есть у них что-то от тебя. Уже забывается, что ты дал. Ты забываешь, что приложил усилия для товарища. Ты помнишь вот эту взаимосвязь, и они тебе, собственно, рекламируют то, что отдача, качество, свойство отдачи — это самое важное, самое высшее, что есть в действительности. И ты начинаешь это слушать в ответ. Это возвращается к тебе как абсолютная истина, единственная реальность, которая только и существует.
Постараюсь под другим углом. Я люблю себя в максимальном виде. Я не могу себя любить больше или меньше, иначе я бы любил себя больше, чем сегодня. И поэтому любить других так же, как себя, Это означает любить максимально, как только я могу. Мне это укладывается со свойством Творца, который добр, несущий добро, который хочет отдать свой максимум. Если я смогу полюбить других максимально, насколько я могу, значит, я буду подобен этим свойствам Творцу. Через ближнего я смогу раскрыть его.
А какой был вопрос? Можно еще раз? Вопрос.
Ну, возможно, вопрос такой. Пишет нам Баля Сулам в статье, так же, как я вижу желание и свойства товарищей, так же я смогу и разобраться в путях Творца. Как мы из того, что мы изучаем товарища, можем изучить Творца?
Ну вот как муж начал говорить, что есть такая реальность передо мной, которая называется товарищи. Это Творец, который раскрывается мне. То есть я смотрю на мир таким, в общем-то, совершенно рассеянным совершенно зрением, то есть как вот видят насекомые. Там я смотрю отдельно, там физика, биология, там еще что-то. Муж, Ариэль, там, Итай. Вот мое взаимодействие с каждым из них, это исправление, в общем, взаимоотношений с каждым из вас. То есть, в конечном счете, я раскрываю свойства Творца. И все, что важно, тем, что я пытаюсь почувствовать ваше желание выйти из себя, из этого Малхут, в девять первых, и связать вот этот вот разрыв между мной и вами, и при усилии, когда нет никаких возможностей это сделать. Но через вот эти усилия возникает молитва. Есть такая сила в природе, это самое важное, то есть окружающий свет, который производит действие. То есть не я это делаю. Я прихожу только к желанию вот связать эти вещи и дистанцию.
Это не так сложно. Всю жизнь я наслаждаюсь. И это выражается самыми разными наслаждениями. А за всем этим стоит только одно желание. Желание раскрыть Творца и стать как Он. И это облачается в самые разные отклонения и разные путаницы. Если есть товарищи, которые с тобой в одном пути, они хотят того же самого. Если смогу прийти к ситуации, чтобы я захотел то, чтобы товарищи достигли того единственного, что я хочу. Не чего-то другого, именно этого. Свыше всего другого. Это на самом деле будет мое истинное желание. Не ради себя, чтобы товарищи это достигли. То этим я становлюсь как Творец, потому что именно этого хочет и Он. Это как такой психологическое упражнение, как говорит Баля Сулам. Мы должны каждый пожелать, чтобы другие достигли этого, и это будет означать, что я их люблю. Если я люблю себя, я хочу наполнения. Если я хочу полюбить товарища, я хочу, чтобы товарищ получил это наполнение. Наполнение, возможно, единственное раскрытие.
Да. Еще одна точка зрения. Как сказали товарищи, через взаимоотношения с товарищем я, в общем-то, выявляю свое отношение к Творцу. Насколько я равнодушен, насколько мне важно, не важно, позволяет мне как-то это измерять, есть некий эталон. Позволяет видеть, насколько я далек от этого. То есть это, в общем-то, тогда уже нет каких-то фантазий, когда ты думаешь о Творце, ага, это может быть хорошо, приятно, но от любви к другим, к любви к Творцу, ты уже чувствуешь, ага, вот эти вот другие, это уже гораздо тяжелее, дает истинную перспективу на весь процесс, на эту дистанцию, которая существует. Как и Тая сказал, собственно, отсюда возникает истинный крик, и свет может соединить вот эту дистанцию, этот разрыв.
Я постараюсь взглянуть еще под одним углом. Когда я стараюсь полюбить кого-то, который находится здесь, и это не просто абстрактный образ, там, не знаю, Творца, не знаю, кто Творец, то сразу же во мне пробуждаются какое-то сопротивление. И становится понятно, над чем мне работать, в чем разница между мной и миром. И, как правило, это разница в том, что я не хочу заниматься и любить других. И кто здесь прав? Конечно же, я прав, потому что я не хочу этим заниматься. Как только мне удается сделать шаг к товарищу в группе или ко всей группе, Я вижу всю эту разницу, все эти места, с которыми потом я могу поработать и их раскрыть. Это некий процесс, который мы называем осознание зла. То есть мы понимаем, насколько мы не любим других. Это легко сказать. Но понять это процесс.
Тот кризис, который сейчас раскрывается в мире, то есть в том, что я вижу снаружи от себя. Огромный беспорядок со всем, что происходит, угрожающий мне и всем. Это помогает продвигаться к правильному восприятию реальности, исправлению себя. И так будет все, как бы все исправлено снаружи. Или нет? Кризис. Помогает. Чем он помогает мне прийти к осознанию, что надо исправлять только себя? И тогда мир будет исправленный.
Я не уверен. В том, что...
Ну, что значит не уверен? Если мы говорим об исправлении мира и не кризис, разве не для этого?
Да, но...
Поэтому я спрашиваю, почему как раз, что это за помощь такая?
Если я начинаю приобретать заботу обо всем мире, тем, что я забочусь о ними, я работаю над этим, то это на меня давит, мне становится дорого.
Прекрасно, да, продолжай.
И подталкивает меня с одной стороны, с другой стороны, как бы в этом нет необходимости. То есть, если бы я мог достичь этого без того, чтобы произошла эта ситуация, а только тем, чтобы мог себя отменить, то не было бы необходимости во всем этом страдании и кризисе. Что-то такое.
Может быть, можно видеть на кризисе, что единственная проблема — это природа человека. И также говорится, что это начинает на нас так давить снаружи, чтобы мы поторопились выполнить свою роль. Может быть, помощь таким образом?
Я скажу на иврите. Ускориться — это называется страдание. Все, что мы сейчас проживаем. Это некое страдание относительно кризиса. А что такое страдание? Страдание дает нам ощущение того, что мы не управляем происходящим. Ничто от нас не зависит. Мы что-то делаем, но ничто неэффективно. И тогда пробуждается много чего, начиная от обращения к Творцу или к вопросу, в чем смысл жизни и почему мы должны так страдать. Что вообще я хочу? Одно, другое, третье, то-то, еще и так далее. И еще чуть-чуть. Серьезно. Если это фокусирует тебя на ситуации, что все страдания, которые ты терпишь, возвращают тебя к внутреннему пониманию, что есть ты, есть мир, ты задаешься вопросом «почему?». Это такое серьезное продвижение.
Так после вот этого «почему?» нам нечего больше делать? Давай, муж, продолжи.
Когда я вижу, что кризис в взаимоотношениях между людьми, то как раз интересно, что кризис как раз в том, что мы не можем насладиться связями между нами. Мы видим, что нас уже не наслаждает это потребительское общество. Оно все еще катится, но уже молодежь достаточно переполнена им. С одной стороны, с другой стороны, и кризис сам по себе. Если я, лично я, если еще и продолжаю наслаждаться, то большинство людей перестают наслаждаться. Из-за этого и кризис. Хотят, но не могут. То есть люди, которые хотят насладиться, но кризис им этого не дает. А есть люди, которые как-то изнутри дошли к развитию, что уже и не могут наслаждаться. И мы, с одной стороны, видим, что все наслаждение в отношениях между людьми. И здесь тоже происходит некий кризис, что тяжело наслаждаться связями. Все исследования указывают на то, что и волонтерство, и весь этот добровольческий дух, самое большое наслаждение, больше денег, почестей и чего бы то ни было, как раз может почесть именно от этого. И в этом кризис. Здесь необходима помощь общественного мнения.
То есть мы можем сказать так, что кризис должен происходить до такого состояния, когда люди обнаружат, что им нечего делать. То есть они поднимут руки. И тогда раскроют, что только необходимо исправить себя. И некого больше исправлять, как только себя. То есть вернуться к той самой точке, с чего мы, собственно, начали семинар. Что кроме что вовне человека это святая шхина, там нечего делать. Исправлять только человека. И тем, что мы раскрываем то, что все рушится снаружи, а мы, собственно, приходим к необходимости исправлять себя. И тогда мы обращаемся за помощью и исправляем. То есть в соответствии с этим мы можем видеть шаг вперед, насколько люди, насколько людям понадобится, в общем-то, пострадать от кризиса, пока не обнаружат, что надо исправлять себя. И отсюда мы приходим к необходимости распространения. Это то, что пишет Бальсулам, что это называется рогом Машеха, распространение науки Каббала в мире. Этим мы ускоряем времена и приводим людей к пониманию, что выбора нет, необходимо исправлять себя. Так ведь? Тогда, как тогда человек, который исправляет себя в таком социальном смысле, начинает раскрывать, что кроме него все совершенно. Мы идем от предположения, что кроме нас все святая шхина, девять первых, свойства отдачи правит в том поле, которое благословил Творец, находятся все творения, кроме меня. Как люди, у кого нет этой методики исправления, как они продвигаются? Ну, поговорите, подумайте. Последний вопрос. Итог самого семинара, который называется «От я к мы». Снова вопрос. Как люди от того, что раскроют большой кризис в мире, придут к такому решению, что надо исправлять себя, и от того, что начнут исправлять себя, обнаружат, что кроме них все остальное — святая шхина. Без того, чтобы заниматься каббалой, без ничего. То есть бежать от кризиса к исправлению себя и от исправления к себя видеть, что все на самом деле все в порядке, остальное.
Это как раз то, что сейчас говорилось. Человек, проходя эти этапы, начинает понимать, что существует встроенный определенный процесс. Если в каком-то определенном состоянии у него было что-то, произошел кризис и привел его или к равнодушию, или к еще большему кризису, он понимает, что нужно что-то изменить.
Я прошу короче чуть-чуть.
Процесс. Процесс, который проходит человек, заставит его принять такой вывод.
Я Мировичу рассказал два дня назад. Со мной в такси ехали два человека. Нет у них этой системы, о которой Рав говорил. И они между собой говорили, ну что происходит, там политика и вообще климат. Я спросил их, ну что вы думаете? А, меня спросили, какая проблема. Я сказал, человеческое эго, они начали спорить между собой. Женщина там наехала на него, он там сопротивлялся. Но в конце концов она, конечно же, победила. Но это вот из раскрытия того, что невозможно исправить что-то внешнее, и необходимо прийти к такому открытию, что все начинается с взаимоотношений между людьми.
Непонятно, как это люди сделают без нас. Понадобится, по-видимому, в контакте с нами, для того, чтобы мы могли ускорить такое понимание. Как человек смотрит на кризис? Ну хорошо, есть кризис, вне меня, и тогда он начинает проверять, Или я наслаждаюсь от того, что другие страдают, слушаю о какой-то катастрофе и быстро проверяю, не со мной ли. Постепенно начинает понимать, что его отношение к реальности и есть то единственное, что возможно изменить. И не стараться изменить вещи вне себя. Изменив отношение, он поймет, в чем отличие. Без Творца и без всех этих терминов. Но ему он понадобится в контакте с тем, должен быть в контакте с тем, кто уже это прошел. Без этого я не понимаю, как это произойдет.
Правильно. Людям понадобится наша помощь. Это, конечно же, и ясно. Но тем, что они начнут совершенствоваться с помощью того, что будут исправлять себя по отношению к другим, по отношению к миру, они начнут чувствовать, что мир совершенен. И в той мере, насколько каждый судит в меру своих недостатков, то каждый исправляющий себя чувствует и мир более исправленным. И тогда таким образом они придут к решению, что на самом деле, что кроме меня, все остальное совершенно, все исправлено. И чисто естественно будут продвигаться в направлении той точки зрения, что весь мир — это святая шхина, то есть свойство отдачи правит всем миром. И нет ничего, кроме него. Отсюда есть еще один очень интересный вопрос. Так тогда я должен работать над скрытием или я должен работать над согласием относительно скрытия? Ну, только быстро. 10 секунд каждому.
Согласие со скрытием, потому что скрытие уже существует, нужно только согласиться с ним и оправдать состояние над ощущением.
Я согласен с тем, что сказал мой товарищ.
А я не понял вопроса.
Да. Вопрос такой. Если мы сейчас находимся в скрытии, я не вижу, кто я, святая шхина, я должен верить. Должен ли я согласиться с этим, с полным моим согласием, и тогда все раскрывается? Или я должен просить, чтобы ушло скрытие? Или работать над скрытием?
Необходимо, чтобы было скрытие, ведь без скрытия должно быть или с моей стороны, или с его стороны. Без скрытия все рассеивается.
Да, ответ более продвинутый. Дальше.
Я должен согласиться со скрытием и поработать над ним, будто бы все совершенно.
Мне надо согласиться со скрытием и искать наполнение в товарищах. Я предпочитаю сам скрыть Творца, чем он будет прятаться от меня.
Согласен с Мушей, абсолютно.
Согласен со скрытием по отношению к моему эго.
И даже попросить, чтобы было скрытие, чтобы появилась возможность с ним согласиться.
Прекрасно. Ну, давайте мы на этом закончим. Спасибо. Спасибо всем. Да, тема непростая, и мы еще будем изучать это на наших утренних уроках. Пожалуйста, кто захочет, смотрите нас. Ну, а пока споем. Soul. It started breaking into pieces and shredded.